Джаред уверен, что она не пойдет, слишком уж робкая с виду. Но она медленно делает шаг вперед к мужчине в сером костюме. Может, волшебная шляпа и вправду волшебная? «Пляши!» — кричит один из парней в беретах. Его приятель подхватывает, хлопая в такт барабаном Джареда. «Пляши! Пляши!» Дженнис улыбается. Это улыбка из серии «А пошло все к черту!» Швыряет сумку рядом с портфелем Чака и берет его за руки. Джаред бросает свой прежний ритм и начинает работать под Чарли Уотса, стучит, как солдат-барабанщик на марше. Крутанув девушку, как Юлу, мистер-бизнесмен кладет руку на ее тонкую талию, привлекает ее к себе, и вот они уже кружатся в лихом квикстепе мимо Джаредовых барабанов и дальше, почти до угла здания Walgreens. Дженнис отстраняется от партнера, шаловливо грозит ему пальцем, потом возвращается в его объятия и хватает его за руки. Словно они репетировали выступление миллион раз, он снова садится на полу шпагат, и она проскальзывает у него между ног. Смелый шаг, даже дерзкий. Ее юбка распахивается, открывая прелестное стройное бедро. В толпе зрителей слышатся изумленные вздохи. Оттолкнувшись рукой от земли, Дженнис легко поднимается на ноги. Она звонко смеется.
«Все, я больше не могу», — говорит Чак, хватаясь за сердце. «Не могу».
Она подлетает к нему, кладет руки ему на плечи, и, как выясняется, он еще может. Очень даже может. Он хватает ее за талию, чуть ли не бросает через бедро и бережно ставит на землю. Он поднимает ее левую руку и держит, пока она кружится, как очумелая балерина. Зрителей собралось больше сотни. Они толпятся на тротуаре, кто-то даже стоит на проезжей части. Толпа то и дело взрывается аплодисментами. Джаред проходится дробью по всем барабанам, бьет по тарелкам и победно вскидывает палочки над головой. Зрители хлопают. Чак и Дженнис глядят друг на друга, оба красные и запыхавшиеся. Волосы Чака, в которых уже появилась первая седина, липнут к вспотевшему лбу.
«Что мы делаем?» — спрашивает Дженнис.
Теперь, когда барабаны умолкли, она выглядит совершенно ошеломленной.
«Понятия не имею», — говорит Чак. «Но это лучшее, что случилось со мной, даже не знаю, за сколько времени».
Волшебная шляпа полна до краев.
«Еще!» —
кричит кто-то, и толпа дружно подхватывает его крик. Многие зрители уже приготовили телефоны, чтобы снять на видео следующий танец, и девушка вроде не против сплясать еще. Но она молодая, а Чак уже выдохся. Он смотрит на барабанщика и качает головой. Тот кивает в ответ. Он все понимает. «Интересно, — думает Чак, — многие ли успели заснять первый танец? И что скажет его жена, если увидит в сети это видео? И что скажет сын? А если ролик разлетится по всему интернету? Вряд ли, конечно, но вдруг... Что подумают в банке, если увидят, как их сотрудник, отправленный на конференцию в Бостон, трясет задницей на Бойлстон-стрит на пару с молоденькой девушкой, годящейся ему в дочери? Да, именно в дочери. Или в чьи-нибудь младшие сестры. Что он делает? Что на него нашло?»
«Все, народ, представление окончено», — говорит барабанщик. «Надо уметь вовремя остановиться».
«И мне уже пора домой», — говорит девушка.
«Ну, подождите», — просит барабанщик. «Пожалуйста».
Спустя 20 минут они сидят на скамейке у пруда в Бостонском городском парке. Джаред позвонил Маку. Чак с Дженнис помогли Джареду разобрать барабанную установку и загрузить ее в микроавтобус. Зрители разошлись почти сразу, но кое-кто задержался. Похвалить выступавших, выразить восхищение, бросить еще пару баксов в переполненную шляпу. По пути к парку Чак и Дженнис сидели бок о бок на заднем сиденье, кое-как примостив ноги между стопками комиксов на полу. Мак ворчит, что им будет негде припарковаться. На стоянке у парка никогда не бывает свободных мест.
«Сегодня место найдется», — говорит Джаред. «Сегодня волшебный день».
И действительно, место находится. Прямо напротив четырех времен года. Джаред считает деньги. Кто-то бросил в волшебную шляпу бумажку в $50. Наверное, тот парень в берете перепутал ее с пятеркой. Всего набралось больше $400. Джаред еще никогда столько не зарабатывал за одно выступление. И не надеялся заработать. Он сразу откладывает 10% для Мака. Сам Мак стоит у пруда, кормит уток арахисовым печеньем, пакетик которого так, кстати, нашелся у него в кармане. И начинает делить остальное на три равные части.
«Ой, нет!» — говорит Дженнис, когда понимает, что он задумал. «Это все твое!»
Джаред качает головой. «Нет, мы разделим все поровну. Один бы я не заработал и половину этих денег, даже если бы стучал до полуночи». Как будто копы такое позволят. «Иногда мне удается собрать $30, и это самый удачный день». У Чака уже начинает болеть голова, пока терпимо, но он точно знает, что к ночи она разболится по полной программе, и все же серьезная искренность этого парня заставляет его рассмеяться. «Ну ладно, уговорил. Деньги мне не нужны, но, наверное, я честно их заработал». Он тянет руку, чтобы потрепать Дженнис по щеке, как иногда трепал по щеке ту несносную козявку, младшую сестренку их ведущего гитариста. «И вы тоже, барышня».
«Где вы научились так танцевать?» — спрашивает Джаред у Чака.
«У нас в школе был кружок танцев, назывался «Крутимся-вертимся», но самым лучшим движением я научился у бабушки».
«А ты?» — спрашивает Джаред у Дженнис.
«Я тоже в школе», — говорит она и краснеет. «На школьных танцах. А где ты учился играть на барабанах?»
«Я самоучка, как и вы», — Джаред смотрит на Чака. «Вы были великолепны сами по себе, но в паре с ней получился вообще отпад. Знаете что? Мы могли бы зарабатывать на жизнь уличными выступлениями. Я уверен, мы запросто сможем добиться богатства и славы».
На какой-то безумный миг Чак и вправду задумывается об этой невероятной возможности и видит, что девушка тоже задумалась. Не всерьез, а как это бывает, когда предаешься мечтам о какой-то совсем другой жизни. О жизни, в которой ты профессионально играешь в бейсбол, покоряешь Эверест или поешь дуэтом с Брюсом Спрингстином на огромном стадионе. Чак снова смеется и качает головой. Девушка убирает в сумку свою треть выручки и тоже смеется. «Это все благодаря вам», — говорит Джаред Чаку. «Ведь вы могли пройти мимо. Что заставило вас остановиться? Почему вы начали танцевать?» Чак честно думает над ответом и пожимает плечами. Он мог бы сказать, что ему вспомнилась его старая группа, и как он отплясывал на выступлениях ретро во время инструментальных проигрышей между песнями. Вовсю выкаблучивался на сцене и вихлял микрофонной стойкой между ног. Но дело не в этом. Если по правде, никогда прежде он не танцевал так свободно и воодушевленно, даже в старших классах, когда был молод, подвижен и рьян, когда его еще не донимали головные боли, когда ему было нечего терять.
«Это волшебство», — говорит Дженнис и смеется. Она сама не ожидала, что сегодня будет смеяться. Плакать — да, но не смеяться. «Как твоя шляпа!»
Возвращается Мак.
«Джар, нам пора ехать, иначе весь твой заработок уйдет на оплату штрафа за парковку».
Джаред встает.
«Ребят, вы точно уверены, что не хотите сменить профессию? Вместе мы поставим на уши весь Бостон, от Бикон-Хилла до Роксбери. Сделаем себе имя».
«Завтра мне надо быть на конференции», — говорит Чак. «А в субботу я улетаю домой, к жене и сыну».
«А у меня одной ничего не получится», — улыбается Дженнис. «Я буду как Джинджер без Фреда».
«Понял», — говорит Джаред и раскрывает объятия. «Но перед прощанием надо обняться. Всем вместе».
Они обнимаются. Чак знает, что Джаред и Дженнис чувствуют запах его пота. Костюм придется сдавать в химчистку, причем в интенсивную. А он чувствует запах их пота. Но это не страшно. Девушка очень верно заметила про волшебство. Иногда волшебство происходит. Маленькое, невеликое волшебство. Из той серии, когда ты случайно находишь забытую двадцатку в кармане старой куртки. «Уличные музыканты навсегда», — говорит Джаред. Чак Кранц и Дженнис Халлидей повторяют за ним.
«Уличные музыканты навсегда», — говорит Мак. «Круто, да. А теперь, Джар, пора двигать, пока не пришла контролерша».
Чак говорит Дженнис, что ему надо в отель «Бостон», неподалеку от торгового центра «Пруденшал». И если им по пути, то можно пройтись вместе. Им по пути. Изначально Дженнис собиралась дойти пешком до Фенуэя, предаваясь горестным мыслям о бывшем бойфренде и скорбно беседуя со своей сумкой. Но теперь передумала. Она говорит, что сядет в метро на Арлингтон-стрит. Он провожает ее до станции, и уже перед самым входом она оборачивается к нему и говорит:
«Спасибо за танец».
Он отвешивает галантный поклон.
«Спасибо вам».
Чак наблюдает, как она спускается по лестнице, затем возвращается на Бойлстон. Он идет медленно, потому что у него ноет спина, гудят ноги, а голова прямо раскалывается. У него никогда в жизни не было таких сильных головных болей. Они начались пару месяцев назад. Если так будет продолжаться и дальше, ему, наверное, придется пойти к врачу. Он уже догадывается, в чем дело. Но врач пока подождет, и мрачные мысли пока подождут. Тем более, что все, может быть, обойдется. А сегодня он собирается побаловать себя хорошим ужином. Почему нет? Он это заслужил. И бокалом вина. Хотя лучше взять минералку. От вина голова разболится еще сильнее. После ужина, с непременным десертом, он позвонит Джинни и скажет, что ее муж вполне может стать однодневной интернет-сенсацией. Скорее всего, этого не произойдет. Наверняка прямо в эти минуты кто-то снимает на видео собаку, жонглирующую пустыми пластиковыми бутылками, или козла, курящего сигару. Но лучше заранее предупредить человека. На всякий случай. Проходя мимо места, где стояла барабанная установка, он вспоминает вопросы, заданные Джаредом. «Что вас заставило остановиться? И почему вы начали танцевать?» Он по-прежнему не знает ответа. Да и нужны ли они? Позже он утратит способность ходить, не говоря уже о способности танцевать с младшими сестрами на Бойлстон-стрит. Позже он утратит способность пережевывать пищу и будет питаться только пюре и супами. Позже он утратит способность различать сон и явь и погрузится в такую боль, что из всех вопросов останется только один — «Зачем Бог создал этот мир?» Позже он забудет имя жены. Но будет помнить, вернее, иногда вспоминать, как остановился на улице, поставил портфель на асфальт и начал танцевать под ритм барабанов. И ему будет казаться, что именно для того Бог и создал мир. Только для этого.